Пикеты и аресты оппозиционеров в Москве. Военный парад Путина и прогулки с Собяниным. Еда дорожает, деньги кончаются, а режим самоизоляции не отменяется. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 21 недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Деньги кончаются, еда дорожает.
Люди реже покупают, просто физически реже покупают.
Военный парад Путина и прогулки с Собяниным.
С собакой можно гулять, с ребенком нельзя гулять. Бред до невозможности.
Первые карантинные аресты в Москве.
Продолжает действовать режим повышенной готовности, режим самоизоляции. Просьба разойтись, данная акция незаконна.
В Москве около здания столичного главка полиции на Петровке 38 четвертый день продолжаются одиночные пикеты. В них участвуют журналисты, муниципальные депутаты, гражданские активисты. Все они выступают против ареста журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. О том, что сейчас происходит на Петровке, узнаем у нашего корреспондента Ивана Воронина. Ваня, добрый вечер. Идут ли еще у главка одиночные пикеты?
Добрый вечер. Мы буквально только что перед началом нашего эфира неизвестный нам активист, он был в медицинской маске, встал с так называемым невидимым плакатом, то есть имитировал участие в одиночном пикете здесь, на территории возле главного управления МВД по Москве. Сотрудники полиции не стали к нему предъявлять каких-либо претензий, спрашивать его о том, что он имел этим в виду. И буквально через 5 минут он покинул эту территорию. Это уже второй инцидент за сегодня. Днем, я напомню, один из участников также имитировал участие в одиночном пикете. Сотрудники полиции проверили его документы и больше претензий к нему не имели. МБХ «Медиа» и других изданий, которые сегодня здесь наблюдали за происходящим, 15 человек в итоге оказались в отделениях полиции по обвинению в нарушении порядка проведения правил митингов, шествий, пикетирований и прочих акций. Напомню, что активисты считают это незаконным, поскольку одиночный пикет по закону о митингах не требует согласования, даже в пандемию. Мумин.
Иван, спасибо. Итак, кто такой омбудсмен полиции Владимир Воронцов, из-за которого получил 15 суток ареста журналист и муниципальный депутат Илья Азар? Воронцов – бывший сотрудник полиции. Он работал в разных подразделениях МВД, включая Центр по противодействию экстремизму, сокращенно Центр Э. В феврале 2017 года Воронцов создал паблик «Омбудсмен полиции», который освещает деятельность МВД с особым прицелом на злоупотребление в ведомстве, а также паблик защищает интересы рядовых полицейских. В мае Воронцова арестовали, обвинив в вымогательстве. Однако сам он на заседании суда заявил, что возбужденное против него дело – это нечто иное, как месть за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции. У нас в гостях депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Екатерина Янгаловичева.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давно хотел вас спросить, вы коммунист по убеждению или с политической целесообразности?
Я прежде всего человек, который борется со множеством несправедливостей, которые у нас на сегодняшний день в городе творится. И в свое время мы, на самом деле, обратились домом нашим большим во все политические партии. Но так сложилось, что никто нам не стал помогать, кроме КПРФ. Вот с тех пор я для себя сделала вывод, что только депутаты от КПРФ – это та политическая сила, которая реально людям помогает. И вот с тех пор, это с 2011 года, я с КПРФ, ну вот впоследствии уже и вступила и в партию, и вот выдвинули депутатом, стала депутатом.
Скажите, как вам события на Петровке? Для вас это было неожиданным, что малоизвестный Владимир Воронцов, за него заступился один активист, потом туда пришел Илья Азар, и все это вылилось в десятки задержаний, в том числе и вашего коллегу Сергея Митрохина. Кстати, вы были сами на Петровке?
Нет, еще не была. Просто чисто из-за загруженности. Ребята наши ездят, созваниваемся каждый день. Вот у нас и студия,
на ваш взгляд,
были.
Почему этот малоизвестный человек поднял такую бурю?
Ну, вспомните события лета, да, когда за Ивана Голунова точно так же люди заступились, и это здорово. Кроме того, когда Воронцова задержали, в телеграм-каналах заступались, да, точно так же. То есть сначала шло все-таки на вот, то есть в телеграм-каналах в первую очередь, да, где-то в СМИ как бы звучало, а потом вот вышел Илья Азар, на самом деле правильно как бы вышел, высказал свою позицию, да, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, он вышел на одиночный пикет. На каком основании его задержали? С какой стати? Естественно, вот самое интересное, я все время удивляюсь, власть делает ошибку за ошибкой. Ну, вышел он, ну, постоял он в пикете. Зачем его арестовывать?
Вот зачем, кстати?
Зачем последующих всех арестовывать?
Это нагнать страх или что?
Мне кажется, это глупость.
Просто
вот просто глупость. То есть они думают, что от того, что задержали, люди сейчас вот все испугаются, а напротив, противоположная реакция происходит, и люди наоборот идут и идут, в очередь встают с этими пикетами и не боятся задержаний.
Екатерина, давайте поговорим и о других странностях этой власти. Жителям Москвы с понедельника смогут выходить на прогулки. Правда, не все сразу, а по очереди. Несмотря на то, что накануне в столице зафиксирована рекордная смертность от коронавируса, в мэрии считают, что пик эпидемии в городе пройден. Постепенное смягчение режима повышенной готовности уже на следующей неделе коснется, к примеру, непродовольственных магазинов и книжных фестивалей. Но попытки выйти в одиночный пикет даже с соблюдением официальной дистанции на этой неделе яростно пресекались. Подробнее в материале Ивана Воронина.
А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу.
Не более 2 километров от дома и не снимая медицинскую маску. Никаких шашлыков и коллективных занятий спортом. На прогулке жители Москвы разбили на 6 групп. Групповой этап до середины июня. Плей-офф после изобретения вакцины от коронавируса.
Режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго до того, когда мы вакцину не получим. Но это же не означает, что мы должны в заперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью, ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять.
Режим самосохранения в Москве на этой неделе – это рекордные 2 балла по индексу самоизоляции компании «Яндекс», где 5 баллов – это на улицах почти никого, а 0 – примерно все. В других городах-миллионниках и того хуже. В Санкт-Петербурге – 1,5 балла, в Казани и Челябинске – 1. Хотя режим самоизоляции на июнь продлили 1/4 регионов России, но некоторые отменяют цифровые пропуска, как в Подмосковье.
В пятницу выяснилось, что нелетная погода отпугивает нарушителей самоизоляции пострашнее, чем бесконечные штрафы. Впрочем, выход на улицу иногда – это не про аптеку или магазин.
Это Кирилл Гончаров.
Как вас зовут?
Продолжает действовать режим повышенной готовности, режим самоизоляции. Данный акт незаконный, просьба разойтись.
4 дня кряду в Москве оперативно прерывали участников одиночных пикетов у здания Главного управления МВД по Москве, обвиняя в нарушении самоизоляции и правил проведения акции. Кстати, согласование с властями по закону не требуется. Активисты считают такой пикет наиболее безопасным, ведь даже по правилам для него необходима дистанция между участниками в 50 метров. Желающие высказать мнение с плакатом в руках тут же оказывались в служебном автотранспорте, временами и без плаката. Сейчас счет задержанных уже на десятки. Сперва в пикет вышел гражданский активист Виктор Немытов, требуя освободить создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого, по мнению его защиты, сфабрикована уже серия уголовных дел. Немытова задержали. Позже в поддержку обоих вышел журналист и муниципальный депутат Илья Азар.
Я дистанцию соблюдаю и ничего не нарушаю. Там не написано про одиночный пикет.
Есть, там написано все проведения каких-либо публичных.
Немытова и Азара арестовали на 15 суток. Активисты сочли это наступлением на свободу выражения мнений. Указ мэра Москвы запрещает на время пандемии спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. От проведения на Красной площади ежегодного книжного фестиваля в мэрии, впрочем, решили не воздерживаться и в пандемию. С посетителей потребуют маски, перчатки и социальную дистанцию. Тем абсурднее разгон одиноких пикетчиков. Дистанцию нарушают явно не они.
Депутатам Мосгордумы подготовили обращение в адрес начальника ГУ МВД по Москве с требованием пресечь данные незаконные действия сотрудников полиции, дать им надлежащую
юридическую оценку. Уважаемые граждане, продолжает действовать режим повышенной готовности, режим самоизоляции. Просьба разойтись, данная акция незаконна.
Здесь нет акции, здесь все работают. Мы работаем как депутаты Мосгордумы, коллеги работают.
Уважаемые граждане, режим повышенной самоизоляция продолжается.
Продолжается. Мы на рабочем месте. Мы на рабочем месте.
В депутатском обращении также вопрос об одинаковых жетонах полицейских, участвовавших в задержаниях, на что обратил внимание корреспондент издания МБХ «Медиа». Это незаконно. Члены оппозиционных фракций Мосгордумы Евгений Ступин и Михаил Тимонов в двойных стандартах при трактовке указов мэра и шквале иронии в соцсетях по поводу прогулок по графику виновата дистанция между чиновниками и народом. Мэр Москвы Собянин давно был в метро.
Я тебе про этот город такое могу рассказать, что ты и не слышал.
Вы стройки разрешаете?
В метро люди в час пик едут вплотную друг к другу, дышат, выходят из метро и говорят, извините, вам гулять нельзя. Да вот они только что друг на друга дышали. Это просто неадекватность какая-то. Ты в метро зайди просто. Он не ездил никогда в метро, он только там ленточки перерезал.
Люди устали. Вот те ограничения, которые накладывает режим, они зачастую не оправданы здравым смыслом. Если у нас законы не стыкуются со здравым смыслом и с какой-то простейшей житейской логикой, они не будут работать. Они будут работать какое-то время, но напряжение будет нарастать.
Граждане, не перепутайте. Со следующей недели в Москве бегать в маске можно. Стоять с плакатом или сидеть без – нельзя. Впереди уже назначенный на 24 июня парад Победы. Шагать по Красной площади можно. По остальной Москве еще и без пропуска нельзя. Впереди и голосование по поправкам к Конституции, пока с открытой датой. Но в некоторых регионах уже печатают бюллетени, сообщило на этой неделе издание «Открытые медиа». Хотите, как в Маниле? В столице Филиппин тестирование социальной дистанции в метро выглядело как рай некоторых урбанистов. Такими же рядами можно шагать и на избирательные участки. Разве что в маске не мелькнет в толпе знакомое лицо.
А в ней блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но в жизни я пройти смогу.
Молодой человек!
Катя, вот скажите, режим самоизоляции с режимными прогулками, с ограничениями есть и во многих странах, в том числе Европы, есть в Израиле. Везде есть определенные параметры. Где-то жестче, где-то слабее. Ну, это ввел и Собянин. Почему в Москве это вызывает такое неприятие, отторжение, иронию, смех и сарказм? Почему у нас вот не воспринимают это как должное? Ведь пандемия, коронавирус никуда не ушли.
Ну, во-первых, потому что все-таки в других странах более разумно подходят, да, ко всему. У нас, к сожалению, власти наши совершают ошибку за ошибкой, да. Ну, вот первая, да, например, грубейшая, вообще чудовищная ошибка мэрии, я считаю, это введение цифровых пропусков 15 апреля, когда спровоцированы были столпотворения у метро, и в итоге мы через две недели получили всплеск заболевания, просто невероятный. Почему это было? Из-за четкого введения, да, вот цифровых пропусков. Теперь нам вводят прогулки по часам. Я, конечно, понимаю, что Собянин живет, ну и вся мэрия, да, живут в особняках, дворцах, да, и им выйти одному в одно время, да, из другого особняка в другое время совершенно как бы нормально. Мы живем в тех самых скворечниках, человейниках, которые они для нас строят. Я живу в доме 23 этажа, 8 квартир на площадке, на этаже. 160 там с лишним квартир. Сколько в них живет людей? И мы к одному часу конкретному будем всем домом бежать в лифт, в лестничную как бы клетку, да, спускаться. Мы еще больше заболеем друг от друга. То есть один зараженный человек, который пошел прогулялся, да, в это время, который еще не знает, да, что он болеет, так как период, да, вот этот вот такого без проявления, да, болезни две недели длится. Соответственно, один человек заразит весь подъезд.
Хорошо, Катя, а как надо? Вот смотрите, нужно ли, можно ли просто попросить москвичей быть бдительными, не выходить из дома, ну, какие-то человеческие слова подобрать, чтобы они не группировались в массовку. Или все-таки нужны строгие, жесткие меры, потому что простой человеческий язык люди не поймут.
Нет, в первую очередь я считаю, что у нас москвичи как раз-таки все понимают. И если мы вспомним первую неделю, когда только-только все начиналось, еще до пропусков, я просто анализировала статистику Яндекса, короче, в первую неделю, когда попросили москвичей находиться дома, параметры все были ниже, то есть меньше людей выходило на улицу, чем нежели как только они ввели пропуска. Люди сразу заказывают пропуска и идут, едут, куда им как бы нужно. То есть произошел напротив подъем, да, вот этого вот выхода на улицу. Это первый момент. Второй момент, самое главное. Власть люди должны уважать. А у нас власть что делает? Вот сейчас, даже вот этими задержаниями, да, что делает Собянин? Он ставит свой указ, он заставляет ГУВД, полицию, свой указ исполнять, считая, что его указ какого-то мэра выше Конституции. Он на Конституцию замахивается, да, всего лишь какой-то мэр города. Вот это ненормально. То есть люди должны уважать человека, а когда уважение утрачивается, когда у нас стройки работают, да, а салон красоты, например, закрыты, когда бизнес малый умирает, а олигархи, да, с этими стройками богатеют, вот это ненормально.
Скажите, вот насчитали по всей России 200 миллионов штрафов за нарушение разных режимов. Кто-то с коронавирусом, кто-то без. А на ваш взгляд, вот, учитывая, что денег у населения очень мало, и десятки миллионов людей не работают сегодня, и уже прошло 2 месяца, как не ходят на работу, что с этими штрафами? У вас, как у депутата Мосгордумы, есть возможность влиять на этот процесс, чтобы простили эти штрафы? Или штрафы надо платить?
Я считаю, что штрафы, конечно, были изначально ошибкой. То есть мы, если посмотрите даже заседание Мосгордумы, когда мы бились 1 апреля, да, против этих штрафов, то есть как могли. Да? То есть это реально была борьба многочасовая, потому что мы считали и говорили, приводили все вот эти доводы, да, что у людей, у населения и так денег нет, надо их поддержать, нужно бюджет перерассмотреть сейчас, да, и помочь людям выплатить денежные средства, как во всех странах Европы. Там, извините, на карантин сажают людей, говорят, дом посидите, но и денежки выделяют, вы на вот эти денежки посидите. Соответственно, еще продуктовые наборы выделяют. А у нас что? Люди мне пишут, всем депутатам, да, пишут в огромных количествах жить, есть не на что. Вот это ненормально. Поэтому я говорю, мы изначально были против этих штрафов. Сейчас, конечно, мы пишем, мы добиваемся, мы пытаемся, да, помочь как бы людям, потому что считаем это ненормальным. Что из этого выйдет, пока я не знаю.
Но, Екатерина, вот помимо Сергея Собянина, мэра Москвы, у нас есть еще один очень заметный герой. Это Владимир Владимирович Путин, президент России. Одно из заметных событий недели – это ролик Максима Галкина. В своем инстаграме артист спародировал встречу президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Перед эфиром я специально посмотрел статистику. Увидел уже больше 5 миллионов просмотров только в Инстаграме. При том, что многие СМИ и пользователи соцсетей репостили его. Однако, как некоторые медиа после публикации, новости удалили свои тексты. Источник в одном из изданий рассказал, The Bell. Это такое сетевое издание, что заметки снимали по звонку чиновников из мэрии Москвы и из администрации президента. Екатерина, вы видели ролик, наверное, вам понравился он?
Очень понравился, я его и сама репостнула, обязательно, считаю, всем надо посмотреть. Он очень такой смешной, комичный, во всем идеальный, даже в выражениях лиц.
Давайте короткий фрагмент посмотрим.
Вы знаете, сейчас самое главное для граждан получить возможность выйти в парки, скверы и так далее.
Подождите, а куда именно далее?
На площади, например.
На площадь, Сергей Семенович, как раз не надо.
Скажите, вот чувство юмора у Путина и Собянина, эти чувства есть или все-таки это люди, которые не могут себе позволить посмеяться над самим собой?
Не знаю,
если... Ну, вы с Собянином встречались и не один раз?
Ну, не знаю, я в любом случае не общалась так, как бы, чтобы понять.
Сухой чиновник?
Наверное.
То есть как в прошлом член Политбюро из советского прошлого. Скажите, на ваш взгляд, Путин, вот есть планы на лето, на июнь-июль. 24 июня Владимир Путин намерен провести военный парад в Москве. Зачем, когда на дворе по-прежнему коронавирус и пандемия, сотни тысяч инфицированы, не все выздоровели и продолжают люди погибать? Зачем ему это надо? И вам это интересно?
Учитывая тот факт, что и так уже перенесли парад, да, и он не состоялся 9 мая, я считаю, что проведение его в июне, да, сейчас вот в этих условиях совершенно неуместно. Уж раз перенесли, ну так давайте дождемся, когда полностью преодолеем пандемию, когда полностью все поправятся, когда не будет вот этого режима псевдо-карантина, да, псевдо-самоизоляции, да, вот какой-то, и тогда проведем. Сейчас я считаю совершенно это ненужным, неуместным. Более того, те денежные средства, которые на него будут выделены и потрачены, я считаю, нужно раздать людям, которым не на что есть.
Вы знаете, если военный парад – это для избранных, ну, по крайней мере, на трибуну могут попасть ветераны, коих осталось очень мало, и какие-то уважаемые гости, иностранные в том числе. Есть еще бессмертный полк, дата еще не определена, но бессмертный полк, он, естественно, народный, в нем участвуют миллионы людей. На ваш взгляд, нужен сейчас бессмертный полк, когда, опять же, на дворе пандемия?
учитывая тот факт, что еще не оправились от пандемии, да, и если мы сидим дома на самоизоляции, на карантине, то не, и если задерживают людей на одиночных пикетах, да, и вот эти вот публичные мероприятия запрещены, то почему тогда бессмертный пол будет разрешен?
То есть совсем не поддерживаете президента Путина. Тогда третий вопрос. Скажите, что произойдет с Конституцией? Имеется в виду голосование по поправкам в Конституцию. Пойдет народ 26 июля, на этот день назначено голосование, к избирательным урнам? Правда, мы еще точно не знаем, это будет электронное или электронное плюс конкретные участки. Народ пойдет, и какова позиция фракции КПРФ?
Люди, на самом деле, те, кто вовлечены, да, в политическую, как бы, ситуацию в нашей стране, как я наблюдаю, да, и по комментариям, и вот в социальных сетях, я считаю, что люди в большинстве своем не пойдут. И позиция моя, да, и как бы нашей партии в том, что ходить не обязательно. Объясню, почему. Первое. Самое главное, Конституция уже принята, поправки к Конституции уже приняты.
Да, все, кстати, задают
вопрос. Я во все социальные сети разбросала речь Памфиловой, которая говорит о том, что Конституция уже легитимна. Она принята всеми парламентами страны, Госдумой, Советом Федерации. Все, она действует. По этой причине люди находят книжки в магазинах с полным текстом, уже с поправками. Она вступила. То есть то, что сейчас будет проходить, вот это вот псевдоголосование, ни выборы, ни референдум, голосование, не юридическое, да, вот такая процедура, она совершенно ни к чему не обязывает.
Но зачем тогда это нужно Владимиру Путину? Это нужно только ему или всей правящей элите, на ваш взгляд?
Это нужно, на мой взгляд, и ему, и правящей элите, как мне кажется, только перед мировым сообществом показать, что это не он, не Единая Россия, не чиновники, а якобы люди обнулили и внесли вот эти вот поправки на вот этом вот якобы голосовании. То есть будут показывать, как люди идут на избирательные участки, вот эти картинки им нужны, чтобы люди пошли и пусть даже против проголосовали, просто чтобы шли. Эти листочки против, я уверена, просто вложат в папочку «за». Поэтому я считаю, ходить на вот это вот голосование не нужно.
Екатерина, не нужно. Екатерина, вы входите в группу оппозиционных депутатов Московской городской думы. Когда только формировалась эта дума, разбивались по фракции, по комитетам. Я хочу напомнить или поделиться своими знаниями с нашими слушателями, что вы на свободной основе, так это называется, вы не получаете никакую зарплату.
Совершенно верно.
За исключением там служебного транспорта и какой-то есть минимальный социальный пакет. Скажите такую вещь. Вас пытались вообще переманить на свою сторону? Потому что мне рассказывал депутат Мосгордумы Ступин, что подходили разные люди, предлагали те или иные условия, в том числе и денежные, чтобы вел себя прилично, в кавычках, и голосовал как надо. К вам было предложение, от которого вы не смогли бы отказаться?
Было, но я отказалась.
Ну, можете подробности какие-то сказать, что предлагали?
Ну, не хочется. Дело не в том, что предлагали, что деньги предлагали. И причем самое смешное то, что мне больше всех предлагали. Но я отказалась, потому что мы с депутатами так расспрашивали друг друга, общались. Но вот
скажите, если
для
у вас...
меня совесть важнее.
Понятно. Скажите, есть ли у вас расхождение с лидером КПРФ? Он все-таки человек Геннадием Зюгановым. Он человек другого поколения. Вы, в общем-то, часто выступаете. Вы некий такой, можно сказать, фронтмен. Но Зюганов что-то не особо вас защищает. Вы вообще двигаетесь по разные стороны? Или это какая-то защита и поддержка есть? Но мы просто ее не замечаем.
Ну, они на самом деле...
Честно только.
Нет, ну, депутаты Госдумы, они в Госдуме, а мы в Мосгордуме. Мы в большей степени все-таки сами вот своим коллективом варимся. И я, честно говоря, даже там Геннадия Андреевича видел это всего пару раз в своей жизни.
То есть вступили в КПРФ, но доступа к телу у вас нет?
Нет, ну, если нужно, доступ к телу, конечно, есть, но вот я говорю, как-то пока вроде справляемся.
Спасибо вам большое. И с нами была Екатерина Янгалычева, депутат Мосгордумы от фракции КПРФ. С нами на связи политик, предприниматель, директор совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Павел, многих тех, кто наблюдает за вашей деятельностью, деятельностью вашего совхоза, спрашивают, в том числе и меня спросили, совхоз имени Ленина, он пока в вашем подчинении, его не отобрали?
Нет, ну, у нас идет борьба, рейдерский захват продолжается. На сегодняшний день мои работники, то есть я и мои коллеги контролируем 58% акций, а наши противники срывают общие собрания.
То есть вы всякую... пока этот процесс контролируете?
Ну, нет, да, пока его контролируют судебные органы. Потому что если мы сейчас туда и проиграем, то тогда, конечно, это будет сложно.
Теперь хотелось поговорить по основной нашей теме. По данным Росстата... По данным Росстата, в апреле сильно всего подорожали продукты питания на 1,7% по сравнению с мартом. Например, цены на лук выросли почти вдвое. Данных за май пока нет, но поставщики еще в начале карантина предупреждали о росте цен на продукты до 20%. Но что в плане цен замечают простые покупатели, я попытался разобраться в своем сюжете.
Репчатый лук подорожал в два раза. Если в начале марта килограмм стоил плюс-минус 25 рублей, то сейчас он стоит почти 50. Самый резкий скачок. Далее по списку. Гречневая крупа, сахар, куриные яйца, рис, мука, вермишель, макароны. Все это дорожает в России с момента объявления пандемии. От 20 до 50%. Первоначально резко подорожали три продукта – чеснок, имбирь и лимоны. Это объясняется вспышкой коронавируса. Многие верят в целебные свойства растений. Спустя пару недель цены стабилизировались. Но на другие продукты продолжают расти, убежден предприниматель Дмитрий Потапенко.
Даже бананы подорожали банально. Подорожала молочка, подорожала мясная продукция. Ну, то есть нет такого товара, который бы не подорожал.
Уральский фермер Василий Мельниченко не связывает рост цен на продукты питания только лишь с пандемией, а скорее с ограничительными мерами в отношении производителей.
Закрылись магазины запчастей и все. Но надо технике выходить. Поломалось. Подшипники надо покупать, сальники надо покупать. Вынуждены ехать только где-то в третьем или четвертом районе. Есть магазин, которому разрешили, вот все остальные закрыты. А туда пропуска нету выехать. Вот. То есть эти ограничения, конечно, они мешали. Вот.
Ритейлер Дмитрий Потапенко считает, что карантинные ограничения разрушили связи между теми, кто производит и выращивает продукцию, теми, кто ее поставляет на рынок, и теми, кто ее продает.
Производство, переработка, упаковка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика и потом ритейл, а еще утилизация, а оно, кольцо, оно замкнуто. Его нельзя разрывать. Это настолько тонкая нить, которая выстраивается очень долгие годы, когда говорится, что вот это предприятие работает, а вот это не работает, кольцо разрушается.
Ну, колбасные изделия подорожали очень. Там акция идет, но как покупаешь там... Ну что еще? Овощи, фрукты очень дорогие.
Власти не просто сломали продуктовую цепочку от поля до прилавка, но и вынудили фермеров пожертвовать частью урожая.
Да, мы вышли с этого положения. Да, мы сгноили вот тысячи тонн редиски, салата, другого. Мы, наверное, и выживем. Мы переживали еще не такое. Однако это еще раз показывает, что бизнесу в России, малому и среднему, лучше не начинаться, вот, не то чтобы развиваться.
Вот курица подорожала точно, потому что я покупала ее за 180 рублей, грубо говоря, а сейчас она стоит уже 200 с лишним.
Рост цен на продукты питания – это одна беда, считают ритейлеры. Другая проблема – это скудение ассортимента товаров на полках супермаркетов.
Я могу сказать, что сейчас гипермаркеты нужно сократить по площади приблизительно в два раза. Потому что просто нету этих товаропроводящих цепочек, нету этих производителей, нету этой логистики, нет нечем заполнять полки.
Лимоны, слава богу, подешевели. Сначала были по 400-500, сейчас по 160, слава богу, да? Вот. А так, в принципе, конечно, я считаю, что очень многие люди из-за этого разорились. А магазины, которые работали, они, наоборот, можно сказать, обогатились за счет простого народа.
В Всякие рассуждения о том, что ритейлеры и вообще продавцы еды живут на фоне остальных предприятий припеваючи, далеко от истины. Розница также подсчитывает убытки во время пандемии.
И вернемся к нашим главным местам посещения. Это тем же «Магнитом», «Пятерочкам» и «Ашаном». Это такие самые народные магазины. Количество людей там снизилось. Оно снизилось приблизительно от 30 до 50%. Люди реже покупают.
После событий 2014 года, связанного с Крымом, санкциями Запада и ответным продуктовым эмбарго Кремля, власти решили спасать сельское хозяйство. Так появилось модное слово «импортозамещение». Прошло 6 лет. И что из этого получилось, рассказывает фермер из Краснодарского края Николай Маслов.
Это куриное мясо, яйцо, маточное стадо у нас нету. Мы закупаем яйцо, инкубируем его здесь. Потом закупаем добавки всякие, которые в корма добавляются, без которых не растет эта курица. Она будет расти, как вот у нас она дома растет, полгода курица растет. А у них она вырастает за полтора месяца там, или за месяц там вырастает. И свинина точно так же. Нету никакого здесь импортозамещения. Как вот отверточная сборка автомобилей. Привезли со всех сторон запчастей с разных там стран. И у нас собрали и говорим, что это наше. А по сути дела это не наше.
Ну, если не пугать обывателя, то сезонные овощи и фрукты будут дешеветь. Среди них огурцы,
которые уже сбросили почти 40% своей стоимости. Самые дешевые можно приобрести на Северном Кавказе – 70-80 рублей за килограмм. Самые дорогие, безусловно, на Дальнем Востоке – за 200 рублей за кило. В Москве килограмм огурчиков стоит около 100-105 рублей. Цены на хлеб пока не выросли. И это из приятных новостей.
Павел Николаевич, сегодня наш коллега побывал на рынке и видел клубнику по 760 рублей за килограмм. Вы тоже производите, ваш совхоз производит клубнику. Сколько клубника в рознице стоит у вас?
Наш совхоз производит землянику, но на самом деле это мы только через 20 дней начнем сбор. К сожалению, вот поздняя весна и такая холодная погода отодвинула сбор. Но я могу сказать, что ваш коллега, видно, в какой-то дорогой рынок зашел, потому что если вы сейчас приедете на Food City, а я сегодня послал туда своих сотрудников, цена оптовая, ну, мелкого опта, 210-300 рублей килограмм. Она говорит, это оптовая цена, вы можете приехать от ящика и дальше покупать вот по этой цене. Конечно, после того, как это попадает на рынки, особенно на рынке центра Москвы, то это может стоить и 600, и 700, и может быть даже больше, но это никак не полностью показывает цену. И вам вот женщина же говорила, что да, лимоны сначала подорожали, потом подешевели. Есть ажиотажный спрос, есть ситуация, особенно в импортном товаре, с падающим, плавающим, скажем так, или гуляющим курсом рубля. И поэтому, когда доллар стоил там 78, это была одна цена, сейчас он стоит 71, это другая цена. Но то, что я знаю точно, что мы, я имею в виду сельхозпроизводитель, сдаем на оптовые базы, на вот эти сетевые магазины товар, картошку, любую макушку, что мы производим, гораздо дешевле, чем в прошлом году. А вот у них почему-то цены высокие. Тут есть еще вещь, о которой Дима говорил, еще секунду. Это то, что, закрыв мелкие и средние магазины, ярмарки выходного дня, фактически государство сделало монополистом сетевую торговлю. И действительно у них поток покупателей уменьшился, но средний чек увеличился, это я точно знаю. И поэтому сетевые магазины ничего не проиграли, но пользуясь тем, что они устанавливают цены, и они монополисты, они стали взвинчивать цены. Это нормальный процесс. Другое дело, что государство должно это регулировать, оно этим занимается.
Скажите, а кто вам больше нанес ущерб, сама пандемия или те действия властей, которые ограничили передвижение транспорта, людей? Каков ваш ущерб?
Так, нам сейчас ущерба никто не нанес, потому что как раз в этот момент, когда пандемия началась, мы уже продали остатки своей продукции, которые лежали на хранении, и сейчас фактически только готовимся к тому, чтобы торговать уже свежим урожаем этого года. А вот кому уж точно нанес ущерб вот эта пандемия и вот эти вот меры запретительные, это фермеры юга России, которые вынуждены были из-за того, что они не могли проехать по дорогам, у них не было рынка сбыта мелкого, а они в сетевые магазины не поставляют. Вот тогда им пришлось выкидывать свою продукцию, которая на самом деле была бы востребована, если бы у них были вот эти так называемые, как Дмитрий Валерьевич говорит, Потапенко, товаропроводящие цепочки. Прервав товаропроводящие цепочки, фермеров поставили в очень сложное положение.
Скажите, на 20 или 50% подорожали ваши продукты? У вас же есть на территории совхоза продовольственные магазины. Или у вас цены, которые были в начале марта и сейчас, одни и те же?
У нас есть свой магазин. Мы там цены не поднимали. Они как были, так и остались. Потому что мелкие и средние магазины, им главный оборот. А вот в сетевых магазинах мы видим, да, но есть, понимаете, тут момент, есть такая вещь. Сезонное повышение. Вы сравниваете не с мартом, например, этого года, а с маем предыдущего года. Вот тогда вы сможете оценить, насколько дешевле дороже. Потому что сезонное подорожание, когда товар пропадает, ну, сейчас вы захотите купить картошку, но нового урожая картофель еще не поступил, есть только импортный. А вот старого урожая картофель кончился. И поэтому есть определенный, ну, небольшой дефицит, может быть, тогда и цена поднимает. И если сравнивать, ну, скажем так, логично, то это нужно сравнивать с предыдущим периодом такого же года, как, ну, год назад.
Что будет дорожать? Вот вы можете сказать, ближайшие месяц, два, три, учитывая, что семейный бюджет истощал у многих, скажем честно, у десятков миллионов людей, работы пока нет, и когда закончится пандемия, не знаем, и вакцины тоже нет. Что подорожает из тех продуктов, которые необходимы в первую очередь?
Ну, если курс доллара, евро будет скакать, как он скакал, то, конечно, подорожает импорт прежде. Потому что импортер всегда закладывает риски, ну, скажем так, того, чтобы он не проиграл. Второе, конечно, подорожает дефицит. Вы знаете, когда идет ажиотажный спрос, ну, по имбирю, по лимону и по всему остальному мы видели, по гречке той же, как только идет ажиотажный спрос, значит, цена сразу растет. Это неизбежная вещь. Я думаю, что остальной товар не подорожает, потому что есть такая вещь. Цена товара не определяется себестоимостью произведенного товара, а именно рыночной ситуацией. Рыночная ситуация такова. Народ стал меньше покупать. И если он меньше покупает, а на рынке останется такое количество продовольствия, которое мы производили, то цена расти не должна по определению. Но в этом случае могут разориться мелкие и средние производители, у которых запас прочности невысок. Тогда они меньше станут производить, вот тогда уже цена поднимет.
Но сегодня
я пока не ожидаю повышения цен.
Вечный вопрос сегодня, или постоянный вопрос сегодня в России, надо ли раздавать деньги людям или нет?
Конечно, надо. Абсолютно правильное решение, которое принимают другие страны, все без исключения. Потому что если у людей нет дохода, то, естественно, они экономят на самом необходимом. А у нас, мы знаем, что народ не богатый, поэтому прежде всего надо поддержать покупательную способность населения. Если мы хотим поддержать, скажем так, нашу промышленность, наше сельское хозяйство, то не надо давать деньги банкам, надо давать деньги людям. Люди пойдут в магазины, и мы получим дополнительные деньги через их покупательную способность. Поэтому это абсолютно правильное решение – раздавать деньги.
Лично вы поддержали своих работников? Я так понимаю, что в вашем совхозе несколько тысяч человек работает. Какие выплаты вы сделали, чтобы, ну, люди могли как-то покупать продукты, лекарства и так далее?
Нет, мы хозяйство непрерывного цикла, поэтому мы не останавливаем работу. Соответственно, у нас зарплата, как была в прошлом году, может, на 10% выше, но она не сильно поднялась, зарплата. Другое дело, что мы, естественно, в соответствии с нашим пониманием, раздали всем лекарства, которые рекомендованы, средства индивидуальной защиты, ну и все остальное. Ну и вот в ближайшее время, когда мы начнем сбор, естественно, будем уже выдавать премии. У нас достаточно высокая зарплата. В прошлом году средняя зарплата была 88 тысяч рублей. Я думаю, что в этом году она будет не ниже, а может быть даже выше. Поэтому...
Павел, на лето запланировано несколько политических событий. Один из них – военный парад 24 июня. Ваше отношение к этому мероприятию? Надо его проводить сейчас или нет?
Знаете, я не считаю это политическим событием, хотя считаю, что тут какая-то противоречие есть. Если у нас продолжается пандемия, то никакого смысла проводить парад нет, потому что тогда уже надо проводить все. Но ограничивать, например, людей по посещению парков и одновременно проводить такие массовые мероприятия, по меньшей мере, нелогично. Вот. Но, ну, скажем так, мы в парадах не участвуем. Для нас каждый день это я имею в виду 24 июня, и весь июнь будет рабочим на 100%, у нас нет выходных в этот момент уже. Именно в этот момент мы начнем собирать землянику, и для нас это очень важно. Поэтому мы будем работать.
Скажите, а бессмертный полк надо проводить в этом году или нет? Потому что пока дата не определена, но Владимир Путин, президент России, все-таки хочет его провести. Вот сейчас это нужно или нет, на ваш взгляд?
Понимаете, любая память – это хорошая вещь. Но только все нужно делать, как это, к Христову дню, то есть, дорогой яичко. Поэтому, ну, знаете, надо было проводить, уж если проводить парад или там бессмертный полк, надо проводить в канун какого-то события. Поэтому я думаю, что если мы проведем 9 мая 2021 года это мероприятие, нас никто не осудит. Но надо все делать вовремя. Мы же Новый год с вами не откладываем или какие-то другие праздники. Но если не получилось праздновать, ну, значит, через год будет. Поэтому я не вижу летом необходимости проводить бессмертный полк.
Ваше отношение к поправкам Конституции? Дата определена, 26 июля. Вы лично пойдете голосовать или нет?
Ну, я с вами не соглашусь. Не знаю, насколько дата определена. Вы что, указ президента видели?
Ну, по крайней мере, он объявил, что 26 июля.
Нет, подождите. Я пока указа президента не увижу, вам с вами могу пока не соглашаться. Но вопрос же в другом. По-моему, вчера господин Крашенинников заявил, что поправки уже работают. А зачем хотите голосовать? Вот, на мой взгляд, это бессмысленное тоже мероприятие, если уже все решено. Зачем весь этот цирк нужен? Поэтому я не вижу, скажем так, логики в действиях властей. Если уже они все сделали, две трети субъект федерации проголосовали, половину там Госдума приняла, президент подписал, то кому это все нужно?
Скажите, вот мы часто видим по телевизору Владимира Путина, который принимает те или иные решения, дает указания чиновникам. На ваш взгляд, как он выглядит? Он потерян? Или он орел, мачо? Как он выглядит в ваших глазах? Справляется он с ситуацией или нет?
Я, может, вас огорчу, но я не смотрю телевизор. Я слушаю по интернету. Значит, но я, если честно, не оцениваю. Я не физиономист. Другое дело, что я считаю, что такого типа совещания надо проводить не на всю страну, а, ну, скажем так, не то, что в закрытом режиме. Можно стенограммы печатать. Ну, как, зачем это нужно? Когда все сидят и слушают внимательно. На самом деле решения должны быть такими, чтобы людям было легче жить. Пока я не вижу таких решений, которые бы сильно облегчили работу предприятий, экономическую ситуацию в стране. Даже вот мы с вами обсуждали этот, выплаты гражданам, которые можно и нужно было произвести, этого пока нет. Поэтому часть мер я поддерживаю, особенно что касается детей. Все остальное это больше похоже на, ну, скажем так, пиар какой-то.
Скажите, заметное событие, ролик Максима Галкина. Наверняка вы его видели, более 5 миллионов просмотров, как я сказал ранее. Вам понравился этот ролик и кого бы отметили из персонажей? Кто лучше получился, Путин или Сергей Собянин?
Знаете, само то, что Галкин выступил, уже воспринимается, по-моему, некоторым моим товарищам как храбрость. Это на самом деле это действительно некоторые вещи он очень метко подмечает, и это очень интересно. А вот кого уж там лучше, ну, мне кажется, что он лучше пародирует президента, чем Собянина, мне так кажется. Но еще раз, для того, чтобы оценить до конца вот его искусство, нужно смотреть на этих людей, на вот этих государственных деятелей по телевизору. Поскольку я телевизор не смотрю, я так спокойно к этому отношусь. Ну, смешно, честно, потому что действительно некоторые меры, на мой взгляд, абсолютно неадекватны.
Павел, спасибо. С нами был Павел Грудинин, предприниматель, политик и директор совхоза имени Ленина. Мы не можем рассказать подробно обо всех событиях уходящей недели, но кратко напомним о наиболее важных из них. В России растет смертность от коронавируса. Трамп обиделся на Твиттер и подписал указ против цензуры в соцсетях. Впервые в истории частная космическая компания SpaceX отправляет американских астронавтов на МКС.
В Москве со следующей недели смягчают ограничительные меры. Открываются непродовольственные магазины, прачечные, химчистки и ремонтные фирмы. Жителям города разрешат прогулки по графику, который, как обещают власти, будет составляться между домами. При этом на этой неделе в России фиксируется максимальное число смертей от коронавируса за все время пандемии. В пятницу умерли 232 человека. Это на треть больше, чем днем ранее.
По 4 часа здесь, по 5 часов простаиваем. Вот под аппаратом у меня сейчас человек лежит, 2 баллона уже кислорода закончились. Кислорода нет, я в другой машине взял.
Одна из самых тяжелых ситуаций сложилась в Дагестане. Республика вышла на 5-е место в стране по числу заболевших и умерших от COVID-19.
Ситуация очень тяжелая. Очень много больных по всему Дагестану. Не у всех диагностируется коронавирус тестами. Тестировать надо, в принципе, здоровых, чтобы на ранней стадии выявлять больных коронавирусом и чтобы на ранней стадии начинать их лечить. В противном случае они поступают в больницу уже в тяжелом состоянии. И именно этим вызвана большая смертность.
Президент США на этой неделе подписал указ, который запрещает американским социальным сетям заниматься цензурой пользовательского контента. Дональд Трамп назвал это подавлением свободы слова.
Выбор, который делает Twitter, когда начинает что-то скрывать, редактировать, вносить в черные списки и запрещать, это ясные и простые редакционные решения. В эти моменты Twitter перестает быть нейтральной публичной платформой и становится редактором со своей точки зрения. То, что они выбирают для проверки фактов, и то, что они решают проигнорировать или продвинуть, не что иное, как политическая активность. И это неуместно.
Такое решение Трамп принял после того, как Твиттер пометил 2 его поста как недостоверные. В них американский президент утверждал, что голосование по почте может привести к коррупции и фальсификациям. Однако Твиттер предупредил всех, что это заявление безосновательно. Маркировать сообщения Трампа соцсеть стала по просьбе его оппонентов. Они обвиняли президента в распространении информации и грубых атаках на политических противников. Сам Трамп, несмотря на критическое отношение к соцсетям, отказался удалять свои аккаунты. В Twitter, Facebook и Instagram на него подписаны более 120 миллионов человек. В Европе постепенно отменяют карантин и открывают границы. Италия с начала июня, Испания с 1 июля. В правительстве страны заявили, что самая трудная часть кризиса позади. Ранее в Испании рассматривали возможность полностью отказаться от туристического сезона и не открывать границы. По официальным данным, в стране зарегистрировано около 250 тысяч заразившихся. По этому показателю Испания на 5-м месте в мире. Но в последнее время власти говорят о положительной динамике. Италия уже разрешила перемещение внутри страны. На этой неделе открылись спортивные центры, со следующей начнут работу кинотеатры. Эти две европейские страны сильнее всего пострадали от коронавируса, и именно они получат большую часть денег, которые Евросоюз выделит на восстановление экономики. А это 750 миллиардов евро. Компания Илона Маска SpaceX готовится впервые отправить астронавтов на Международную космическую станцию. Запуск пилотируемого корабля должен состояться сегодня, 30 мая, с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Вообще, полет был назначен на среду, 27 мая, но за 15 минут до старта его отменили из-за сильного тумана. Корабль Crew Dragon должен доставить на орбиту экипаж из 2 человек. Это будет первый пилотируемый запуск американского корабля с территории США за последние почти 10 лет. И первый подобный полет в истории частной космонавтики. В последние годы американцы использовали корабли «Союз» и платили Москве более 80 миллионов долларов за каждого астронавта.
Итак, меньше 4 часов остается до начала новой попытки компании Илона Маска SpaceX запустить космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту. Пусковое окно к МКС с подходящими условиями для сближения на орбите и стыковки с МКС откроется в 22:22 по московскому времени. Синоптики прогнозируют на сегодня 60% вероятность благоприятной погоды. Если по каким-то причинам запуск сегодня не состоится, то следующая возможность будет уже завтра, тоже в районе 10 вечера по Москве. С нами по скайпу научно-популярный блогер, популяризатор космонавтики, основатель сообщества «Открытый космос» в соцсетях с суммарным количеством более 1 миллиона подписчиков Виталий Егоров. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Виталий, за вами земной шар. Я вижу, у вас такой бэкграунд. Вот космонавты или астронавты также видят Землю с космического корабля?
Ну, они видят еще лучше. Они, у них есть возможность посмотреть через так называемый купол. Это достаточно... Это трехмерная возможность. Это полноценный купол, в который можно смотреть не только как мы на экран, но и под разными углами. И это показывают камеры, которые стоят не в прямом эфире, это запись, конечно, но съемка ведется почти постоянно, и на YouTube можно найти подобные записи.
Виталий, почему вот этот предстоящий полет космического корабля – это историческое событие не только для компании Илона Маска, на ваш взгляд?
Ну, потому что на сегодня две страны способны запускать людей в космос. Если пуск произойдет успешно, это будут три страны. В общем-то, не так много стран, у которых развита космонавтика до пилотируемого полета, и сегодня станет одной больше. Более того, только одна из тех стран, которые способны запускать Китай, на МКС не попадает, и понятно, что основная пилотируемая деятельность в космосе связана пока только с МКС. И корабли Dragon, они смогут запускать до 4 человек, и, по сути, экипаж МКС может быть удвоен. Благодаря этому, значит, почти в два раза больше людей будет в космосе, в два раза больше они сделают науки и продвинут наши знания о том, как люди работают в космосе, что они могут получить. Ну, в общем, и науки, и техники, и НАСА, и, в общем-то, и Роскосмосу тоже от этого станет лучше.
Почему, на ваш взгляд, НАСА отдала предпочтение Илону Маску и астронавтов отправит в космос Илон Маск, а не компания Boeing, у которой тоже был контракт с НАСА, и тоже это предприятие получило деньги от государства?
Ну, от Боинга никто не отказывался, он по-прежнему выбран так же, как и Маск, просто компания SpaceX успела раньше подготовиться, успешно провела летные испытания беспилотные в прошлом году, а у Боинга неуспешно они прошли, хотя они корабль смогли запустить и вернуть, но до МКС он не долетел, это уже ошибка, и следующий полет снова будет испытательный у Боинга. Снова без людей, а Маск уже продвинулся дальше.
Скажите, говорите. Завершить.
Это гонка, это конкуренция, да. Но НАСА заказала...
И любимое нами слово «тендер». Тендер был. Скажите, это, конечно, событие обсуждается и в Роскосмосе, в частности, многие комментируют высказывания Дмитрия Рогозина. Чем успех SpaceX обернется для России и Роскосмоса, на ваш взгляд?
Ну, самый прямой фактор – это снижение доходов Роскосмоса. Все-таки до 300-400 миллионов долларов в год. Это в масштабах бюджета Роскосмоса это примерно 10%, но все равно это приличная добавка к той деятельности, которую выполняет Роскосмос. И отказ от получения таких денег, конечно, не лучшим образом скажется на отрасли. Но в целом 10% – это не критично. Главный заказчик и главный источник средств для Роскосмоса – это российский федеральный бюджет. А здесь финансирование, может быть, даже и повысят, чтобы нам же надо гоняться с Маском, у нас же надо им достойно конкурировать, а для этого нужны деньги. И, может быть, как раз отказ НАСА участвовать в подобных покупках наших мест и такие стильные беленькие корабли Маска будут способствовать повышению финансирования Роскосмоса, чтобы его корабли были не менее стильными, не менее функциональными.
Спасибо. Моим собеседником был Виталий Егоров, популяризатор космонавтики. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф.
В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.